Среди мастеров и теоретиков церковного искусства сегодня заново осмысляется понятие красоты. Вот об этом сегодня и поговорим с доктором философских наук, научным сотрудником Дальневосточного федерального университета и, прошу заметить, одним из самых молодых докторов философии в России, Олегом Борисовичем Давыдовым. Олег Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот у меня здесь еще сказано, что вы участник множества неформальных встреч, круглых столов о красоте. Давайте для начала разберемся вообще с терминами. Что сегодня мы понимаем под словом «красота» в церковном искусстве?
Действительно, вы задали, пожалуй, основной вопрос того, о чем мы рассуждаем, о чем мы говорим с коллегами, с иконописцами, с философами, с теми, кто размышляет о том, что представляет собой церковное искусство, светское искусство и вообще в целом современная культура. И как вы правильно заметили, сегодня происходит некоторое возрождение или возникновение интереса к феномену красоты, не только как к понятию, но и как к тому, что сопровождает человека во всей его жизни. Буквально с первых дней, лет своей жизни человек взаимодействует с миром, вступает в общение с реальностью через красоту. Возможно, он даже и, может быть, еще не понимает каких-то смыслов, не понимает символов, он, может быть, даже еще не знает языка, маленький ребенок, к примеру, но он уже видит красоту мира, которая свидетельствует ему о чем-то. Христианское богословие говорит о том, что красота – это не что-то вторичное, не что-то лишь декоративное, но это имя Божие. И красота творения – это не что иное, как свидетельство о том, что мир создан Богом. И, собственно, красота – это очень важное, а, пожалуй, даже первое, что говорит человеку о том, что творение есть образ Божий. Красота неразрывна с истиной, благом, любовью, дружбой, со всеми теми важнейшими вещами, которые составляют содержание человеческой жизни.
Ну, вот мне кажется, что вообще само понятие красота у простых обывателей и у профи, оно все-таки отличается. Вот так ли это? И в чем отличие это вообще самое главное?
Профи, кого вы имеете в виду? Деятели искусства?
Ну, те, кто рисует, художники, да, те, кто занимаются теми или иными видами, да, искусства, mm-hmm. притом разного.
Ну, если говорить о современном искусстве или искусстве 20 века, то ситуация такова, что красота как эталон или как содержание классического искусства, живописи, музыки, театра, поэзии и литературы в 20 веке, да и по сей день, в современное искусство скептически или даже критически относится к красоте, как к чему-то идеальному, как к чему-то, собственно, каноническому и сковывающему творческий порыв художника. И современное искусство, оно больше связано с выражением неких смыслов, концептов, концептуальное искусство, к примеру. Либо пытаются художники затронуть какие-то актуальные социальные, этические проблемы, проблемы притеснения, проблемы голода, там, масса проблем, экологические проблемы. И при этом классическое понимание искусства, ну, к примеру, художественного искусства как свидетельство красоты, оно уходит на второй план. И мы можем задаться вопросом, а насколько искусство в его там, в современной или постмодернистской форме, оно может называться искусством в той же степени, как, к примеру, искусство 19 века, реалистическая живопись. Но, кроме того, как вы правильно сказали, вот для обычного человека, который не связан в своей повседневной жизни, в трудовой деятельности с созданием каких-то творческим созданием неких артефактов, некоторых объектов. Например, он не пишет картины, не пишет музыку, не играет в театре. Для него красота тоже является неким субъективным таким фактором, и человек может считать, что красота – это нечто вторичное. Да, вот. И это то, о чем, собственно, можно даже и не задумываться, и то, о чем невозможно говорить, потому что красота – это чисто субъективное психологическое впечатление. Вот мне нечто нравится, я считаю это красивым. А другому человеку это не нравится, он считает красивым другое. А то, что я считаю красивым, для него может быть безобразным. И поэтому разговоры о красоте или даже какая-то философия и богословие красоты для некоторых людей, таких вот субъективистски ориентированных, они могут показаться какими-то странными. О чем здесь говорить, если мы не можем дать никакого определения, никакого общего понятия? И вообще для каждого красота своя, как вот часто говорят, красота в глазах смотрящего. То есть в сущности мы никогда не договоримся о том, что такое красота, и только можем спорить об этом. Но я все-таки считаю, и в этом я согласен с некоторыми современными философами и теологами, о которых, возможно, чуть позже скажу, что красота – это все-таки не только субъективное, но это объективное свойство самой реальности. И если мы говорим о реальности с точки зрения богословия, то есть о мире как о творении Божьем, то красота – это выражение причастности мира к Богу.
А есть ли в таком случае какие-то критерии, по которым мы можем определить, что вот это красиво, а вот это некрасиво?
Ну, пожалуй, самое интересное, не только самое интересное, а характерное для красоты то, что она избегает некой фиксации, и мы не можем дать конкретного определения. Вот красота – это то-то, то-то, то-то. И в соответствии с этим, как вот с каким-то шаблоном все сравнивать и говорить, это красиво, это нет. Красота, она и есть жизнь, она и есть движение, и она всегда изменчива. И поэтому мы можем найти красоту в совершенно разных стилях, направлениях искусства, церковного искусства, светского искусства. Более того, мы сталкиваемся с красотой в повседневной жизни там, где мы ее не ожидаем увидеть. Буквально в чем-то совершенно тривиальном, банальном, буквально там, если капля бензина попала в лужу, и мы увидели разноцветные вот отражения лучей света в этой пленке бензина на поверхности воды, то мы можем в этом увидеть красоту, хотя это совершенно банальная такая вот случайная вещь.
Хорошо, тогда пробуем разобраться с понятием некрасоты, с понятием безобразия. У него, может быть, есть более четкие критерии?
Здесь действительно очень тонкая грань между красотой и безобразием, в том числе с точки зрения теологии. Вот, к примеру, христиане, они видят красоту даже там, где другие не видят. Собственно говоря, сами основы христианского богословия, которые говорят о том, что Христос есть воплотившийся Бог, это некое кинетическое выражение. То есть для представителей там, других философских течений или других религий это немыслимо. То есть, собственно говоря, Бог принимает форму, ну, как бы, вочеловечивается, воплощается, он переходит, соединяется с творением, да, не слитно и нераздельно. Но при этом, собственно, все творение, оно воспринимается как ценное, как прекрасное. Более того, Бог Христос, он, собственно, в своей миссии спасительной, он претерпевает крест, смерть. И это для эстетически довольно-таки неприглядные моменты, да, они по сути безобразные. Но для христиан крест становится символом победы над смертью. Именно в этом уничижении, в этом, так сказать, крайнем неприглядном состоянии христиане видят не что иное, как манифестацию славы Божией. Крест, как вот момент, который, собственно, затем преодолевается воскресением, то есть красота креста, она неразрывна с красотой воскресения. То есть безобразие и красота, они соседствуют и переходят друг к другу.
Вот если, собственно, продолжить еще немножко поговорить о красоте, вот я программу начала с того, что сказала о том, что вот сегодня понятие красота, оно осмысляется по-новому, активно идет этот процесс. Вот с чем это осмысление связано? Что 21 век нового такого привнес в это понятие, чего ранее не было?
21 век, особенно его вторая половина, в культурном отношении – это эпоха так называемого постмодернизма. Что такое постмодернизм? Довольно сложно определить, это многогранное понятие, но при этом есть какие-то общие черты, которые позволяют говорить о том, что эпоха постмодерна, философия, искусство и вообще культурный климат, он связан с критическим отношением к тем основаниям философии, науки, мировоззрения, морали, политического устройства, которые доминировали в эпоху нового времени. Модерна, эпоха модерна, которая пыталась выстроить человеческую жизнь, общество на таких вот рациональных основаниях, вне, ну, как правило, они были вне религиозными, секулярными. Ну, мы знаем, что эпоха нового времени, она себя мыслила как эпоха, освободившаяся от религиозного прошлого, да, то есть от каких-то связей разума с верой, так скажем. Эта эпоха пыталась создать общество и устроить человеческую жизнь на основаниях автономного разума, так скажем. И эстетика здесь была вторичной, то есть она была, конечно, имела какое-то значение, но эстетика все больше и больше отрывалась от выражения истинной реальности. Эстетика становилась сферой чистого самовыражения художника, сферой чистой игры воображения, и все это привело к 20 веку, к различным кризисам в искусстве, в художественном искусстве, которые, кстати, выражали общий кризис, да? Общий кризис, если угодно, западной цивилизации, который выразился в революциях, войнах мировых, то есть все это было свидетельством того, что старый мир, ну, условно говоря, мир модерна, он, его философские и идейные основания, они пришли к кризису. И вот вторая половина 20 века и по сей день идет какое-то вот противоположное движение, связанное с критикой разума, чистого разума, как основания познания мира, основания общественной совместной жизни, этики и так далее. И постмодерн, он стремится к актуализации того, что выходит за рамки чистого понятия, чистого логического такого познания. И здесь эстетическое, оно получает новую возможность, то есть красота возвращается во многом. Почему? Потому что красота, которая была отвергнута там, в эпоху модерна, принижена как нечто не схватываемое логически, не схватываемое рационально. Красота во всей этой ситуации, она получила возможность вернуться, потому что красота, она тоже допонятийна. Как я вот уже говорил, человек сталкивается с красотой, красота выходит к нему еще до всякого осмысления, интерпретации, смысла, это уже идет вторичным шагом, так скажем. И в этом смысле эстетика, как интерпретация красоты, она становится неожиданно актуальной, хотя, казалось бы, она уже была давно отброшена, преодолена как актуальная парадигма искусства, культуры. И, что интересно, именно христианская эстетика и богословская эстетика в этой ситуации становятся довольно перспективной. Почему? Потому что ведь рационалистическое отношение к миру – это как раз то, что в меньшей степени соответствует христианскому мировоззрению, христианской философии и богословию. Потому что христианство, оно начинает не с каких-то там построений логических, оно начинает с удивления факту воплощения, событию воплощения, красоте воплощения, встречи лицом к лицу, с любви, с каких-то событий, которые выходят за рамки всяких построений рассудочных. И в этом смысле христианство было постмодерным еще задолго и до модерна, и до постмодерна. Получается, христианский взгляд на мир, он настолько радикален в хорошем смысле, что любая секулярная форма преодоления там, рационализма, систематизма, какого-то такого вот довольно формального отношения к миру, постмодернизм на фоне христианство, он блекнет, потому что он не достигает той метафизики, той онтологии, если угодно, которая есть в христианской традиции. Другой вопрос, что, к сожалению, сами христиане не часто так хорошо знают себя, свою традицию, свои истоки, и они, сталкиваясь с какой-то критикой постмодернистской, еще какой-то, они пасуют и считают, что им нечего ответить. Но на самом деле ответить есть что.
Олег Борисович, вот если все-таки немного уточнить, скажем так, и конкретизировать, с светским искусством все понятно, там новые смыслы, новые формы, но вот в церковном искусстве, в таком довольно строгом, каноническом, что конкретно поменялось?
В 21 веке, ну, давайте будем говорить конкретно о, так скажем, нашей наличной ситуации в России, в православии. То есть, если мы будем говорить вообще о христианском искусстве всего мира...
Но тут можно лекции, доклады часовые читать.
Да, это все очень много всего, очень разное.
Неподготовленному слушателю, я боюсь, будет немножко сложно.
Ну и, честно говоря, мне кажется, это больше тема искусствоведения, да, то есть там, конечно, существуют различные школы, направления, это нормальный процесс в любом искусстве, которое является живым, а не музейным, в нем всегда что-то развивается, не стоит на месте. Если все остановилось, значит, это уже можно сдать музей.
Значит, умерло.
Да. А другой вопрос, действительно, вы сказали, что христианское искусство, оно всегда было не только средством самовыражения, и, скорее всего, даже и не было средством самовыражения художника, а его задачи были многогранны. Это и литургические задачи, и задачи свидетельства о богословии, о догматах, это и задачи литургические. То есть здесь христианское искусство, ну, к примеру, иконопись, оно всегда было довольно сложным, и один из главных моментов здесь, конечно, канон. Сложившаяся на протяжении довольно долгого времени какая-то форма, к примеру, написания икон, вне которой данное изображение не может быть признано иконой. Да, это действительно так, там очень много тонкостей и технических, и психологических, и духовных, связанных с иконописной деятельностью, но при этом иконопись, она же никогда не существовала отдельно, это было свидетельство о, с одной стороны, богословских истинах, а с другой стороны, о опыте жизни конкретной христианской общины. И естественно, что на протяжении эпох и опыт был разный, какие-то новые появлялись вызовы, на которые необходимо было отвечать. Порой было даже так, что вообще вставал вопрос о том, уместны ли иконы. Могут ли быть они в церкви и в христианской жизни? Я говорю об известном споре иконоборческом. То есть здесь такой живой процесс, и я думаю, что в нашу эпоху, так же, как и всегда, происходят какие-то внутренние изменения. С одной стороны, конечно, присутствует верность традиции, но с другой стороны, есть опасность традиционализма. А традиционализм – это, ну, нечто такое идеология некоторая, которая пытается заморозить все процессы и просто копировать. Это, конечно, крайность. Традиционализм в некотором степени – это то, что противостоит настоящей традиции. Настоящая традиция, она творческая, то есть это постоянное возрождение или ренессанс. Мы повторяем то, что уже было, но немного по-другому. Это и есть творчество. Настоящая традиция, она направлена в будущее, а не в прошлое. Традиционализм, он направлен в прошлое. Все нужно заморозить или там выбрать какой-то себе период, кому какой нравится. Кому-то нравится 19 век, кому-то допетровский период, кому-то Византия, кому-то первохристианское искусство. И вот мы должны взять и просто повторять наибольшей точностью. Но это не является тем, чем должен заниматься настоящий иконописец, на мой взгляд.
Ну, то есть, все-таки вот еще раз я уточню, сейчас-то какие-то новые формы, новые смыслы кто-то пытается привнести вот именно в отрасль церковного искусства, или все-таки канон пока побеждает, скажем так?
Здесь ситуация такова, насколько мне известно, то есть есть сегодня в России очень, ну, довольно много людей, которые занимаются на разном уровне иконописью, храмоздательством, ну, скажем, есть основная масса, там, условно скажем, 90% людей, которые занимаются, ну, так скажем, воспроизводством, да, то есть они создают то, что необходимо для потребностей там, конкретных общин, строятся новые храмы, там восстанавливаются храмы, которые и монастыри, которые были разрушены в советский период, и, естественно, есть большая потребность, и люди работают. В основном, вот основная масса такова, но при этом есть и меньшая часть авторов, которые пытаются не только заниматься вот этим ремеслом, но и используя какое-то свое знание, осмысление при помощи не только технических приемов, но и изучения философии современной, богословия современного, потому что богословие, оно же ведь тоже не сводится только к святым отцам. Конечно, святые отцы – это основа, ведь богословие, оно в каждую эпоху отвечает на вопросы времени, и сегодняшнее время тоже выдвигает определенные вопросы, на которые богословы стараются ответить, в том числе вот эти вот вопросы, связанные с постмодернизмом, когда сегодня христиане живут в мире постмодернистском. Люди в основном, они не доверяют каким-то, так сказать, рассказам о том, собственно, что христианство есть источник правильной морали или этики, или тем более истинной реальности. Сегодня люди, светские люди, полагают, что реальность – это объективное, безличное некоторое бытие, которое объясняется, и вся ее истина добывается при помощи научного исследования. Христианство и богословие христианское для них не является авторитетом. Соответственно, ни с точки зрения истины, ни с точки зрения блага, этики, как бы начинать разговор с ними не является наиболее успешной стратегией, потому что у них предубеждение против этого, да? Ну, такова наш мир, таков сегодня. И остается путь красоты, то есть, вот именно церковное искусство, не только связанное с иконами их храмоздательством, но и во всех его проявлениях, в музыке, в пении, в поэзии, в литературе, в любом художественном слове или выражении сегодня, на мой взгляд, является тем, через что с современным человеком начинать разговор о христианстве является наиболее эффективным, может быть.
Ну, тогда в связи с этим вопрос о том, собственно, а сегодня основная все-таки задача современного церковного искусства, она в первую очередь в чем? Привести человека в храм, сделать так, чтобы он там остался, или же наоборот как-то ему помочь, чтобы комфортно ему было там пребывать?
Ну, здесь, мне кажется, трудно разделить. И еще как бы свойство красоты или ее природа в том, что она к каждому обращается лично. То есть, если человек, вот как вы, к примеру, сказали, он совершенно далек от христианства, через встречу с красотой он может как бы проявить интерес и осуществлять дальнейшие шаги. Уже впоследствии он может там прийти в храм, поговорить с батюшкой, покреститься, там, начать воцерковляться. Это одно, так сказать, воздействие красоты. С другой стороны, когда человек уже, скажем так, вошел в христианское сообщество, в общину, он является то, что называется воцерковленным, здесь красота к нему может открываться по-другому. То есть здесь он уже через красоту церковного искусства, но не только, через красоту искусства светского, через даже красоту окружающего мира, через созерцание, к примеру, прекрасных цветов, деревьев, закатов, он вступает в богообщение. И, конечно же, литургическая практика, литургическая жизнь церкви, она насквозь эстетична. То есть стремление к красоте не как к красивости какой-то внешней, которая скрывает какие-то более глубокие смыслы, а как к тому, что составляет содержание богообщения и первое слово, так скажем, в литургии. Почему, собственно, вот православная литургия, она стремится к красоте? Все же подчинено красоте, и убранство храма, и иконы, и песнопение, и сам ритм, и все это пронизано красотой. Это же не случайно все. Это следствие того, что творение воспринимается как выражение красоты. Вот. И, соответственно, красота, она обращается к каждому для того, чтобы он сделал шаг навстречу к ней, а какой это именно будет шаг, уже зависит от конкретной ситуации.
Представим такую ситуацию, что ну вот человек пришел в церковь, увидел там красивую икону и подумал, вот как здесь красиво, я здесь останусь. Но он, приходя в церковь, сталкивается зачастую с тем, что церковь - это не сообщество святых людей, где все там хорошо, елейно и красиво, а церковь - это сообщество грешников, которые стараются, собственно, при помощи этой церкви исцелиться. Вот какими способами церковная красота помогает вот человеку вот этот рубеж преодолеть?
Это непростой вопрос, но попытаюсь на него ответить так. Собственно, в чем традиционное богословское понимание красоты? В том, что красота – это не нечто автономное, не какое-то покрытие, так скажем, не поверхность, а то, что неразрывно связано с благом и с истиной. А благо – это то, что направляет каждый поступок человека. И именно поэтому Достоевский мог сказать, что красота спасет мир. Это не просто какая-то декоративная красота, а он говорил о Христе. Христос есть истина и жизнь. И человек, который становится христианином, он становится на путь Христа. И, соответственно, вот, как вы сказали, действительно, человек, пришедший в храм, он часто сталкивается с грехами своими, грехами своих ближних, но церковь, она на то и существует для того, чтобы человек, как бы следуя за Христом, преодолевал свои недостатки. И мне кажется, что вот именно в этом, в целостном восприятии красоты, блага и истины, как свидетельство Христа, и состоит вот это исцеляющее, спасающее, спасительное действие красоты, о котором иногда говорится.
Как ее увидеть? Потому что когда ты в депрессии, действительно, когда ты сталкиваешься со своими грехами, еще с грехами другого человека, ну вот если такой самый, наверное, яркий пример, притча во языцах, это наши церковные бабушки, да, которые там зашла помолиться в штанах, на тебя начали кричать, и ты больше вот, тебе уже не до красоты. Или ты свечку, не дай бог, не туда поставил. То есть тебе не до красоты, тебе уже вот просто выйти бы и, не знаю, уйти и больше не возвращаться.
Ну, действительно, это большая проблема. Но все-таки я думаю, что красота, она пересекает границы, и все-таки человек, опять же, по мере своего духовного, может быть, там возрастания, если угодно, он более спокойно, более снисходительно, может быть, относится к недостаткам своих ближних, с одной стороны, а с другой стороны, ведь красота, она не сводится только лишь к внутрихрамовой, так скажем, красоте и красоте церкви. Конечно, в церкви красота концентрирована, так скажем, потому что весь ход литургии и все в церкви выражает красоту. Но при этом, когда человек выходит из храма, не должно быть так, что он свое христианство оставляет в храме, а в окружающем мире, на улице и дома, и везде, он видит просто серый быт, действительность, в котором нету никакой ни красоты, ничего. Мне кажется, что именно от научения видению мира как манифестации Божьей славы, как присутствие Бога во всем, буквально вот вы в метро или в автобусе едете, вы встречаетесь с красотой реальности и там. Вы в магазине, на работе, дома, на даче, где угодно. Вас сопровождает красота как присутствие Божие.
Вот мне кажется, очень это такая мудрая, глубокая и, главное, очень нужная в нашей современности мысль, потому что, я не знаю, идешь в магазин, там покупаешь какую-то красивую прихватку и помня о том, что она создана человеком как высшим, да, венцом творения Господа, ты уже по-другому начинаешь к ней относиться, ты уже начинаешь как-то больше, что ли, видеть, насколько она красива, вот это вот, казалось бы, простенькая там прихватка для кухни. И, может быть, в этом ответ на мой следующий вопрос. У нас, к сожалению, вот этот год ознаменовался многими преступлениями, совершенными молодежью, молодыми людьми лет по 18, лет по 20. Вот при помощи чего современное искусство ведет диалог с молодежью? И вообще ведет ли оно его?
Ну, я не специалист в современном искусстве, а мне...
Ну, церковное искусство я имею в виду.
Да. Я думаю, что молодежь и дети, даже если угодно, они... в силу своего, так сказать, некоторой еще незамороченности, может быть, там, бытом, какими-то проблемами, они в некоторой степени сохраняют чуткость к красоте мира. А вспомним, опять же, Достоевского, вот Алёша, он ведь один из братьев, но при этом его видение мира – это видение мира в красоте Божией. И молодежь, она... У нее есть камертон еще, по крайней мере, мне кажется, к благу, истине и красоте. И когда молодые люди вот в своем радикализме они хотят услышать о красоте, увидеть красоту, соприкоснуться с чем-то истинным, но вместо этого они получают какие-то бесконечные там, разговоры, там, так скажем.
Разговоры ни о чемные, пропаганду.
Да, то есть что-то, какую-то такую культурно-массовую круговерть, которая их подхватывает, несет, и они пытаются как-то этому сопротивляться, но в итоге они могут бунтовать против этого, совершать какие-то там недостойные поступки. Это все, опять же, мне кажется, может быть от недостатка красоты. Потому что сердце человеческое все равно ищет Бога, ищет красоты. И когда не находит в, собственно, вот это видение, да, не обретается, то, как вот вы сказали, к сожалению, могут быть какие-то такие вот реакции не совсем хорошие на такую ситуацию. Но мне кажется, это больше от безысходности, потому что все равно. Голод и стремление к бесконечному, стремление к истине, он в человеке заложен, даже если человек может этого не осознавать.
Так вот в этом ведь и вопрос, как с практической точки зрения помочь современникам, современным молодым людям увидеть вот эту вот красоту Божьего мира, как хотя бы обратить на нее внимание их?
Я думаю, что здесь... можно помочь, нельзя никого заставить, вот ты должен здесь увидеть красоту. И здесь должно быть сотрудничество различных всех людей, которые так или иначе с этим связаны. Работники культуры, священнослужители, преподаватели школ, вузов, художники, иконописцы. Мне кажется, что вот какие-то такие форматы разного рода, это могут быть выставки, это могут быть лекции, это могут быть вот разговоры такие, как у нас с вами. То есть все это в совокупности позволит каким-то образом ситуацию изменить к лучшему, мне кажется.
Ну, хотелось бы на самом деле верить, что мы не просто ради развлечения тут с вами сидим, а еще какое-то доброе дело делаем. Олег Борисович, вот резюмируя нашу сегодняшнюю беседу, я хотела бы попросить вас взять на себя, сразу скажу, такую непростую миссию, миссию советчика, и дать все-таки несколько советов и мне, и нашим радиослушателям. Как, с чего начать, точнее, чтобы приучить себя видеть вот эту вот красоту вокруг нас?
Я думаю, что здесь каких-то рецептов не может быть. Действительно, когда человек искренне и во всей полноте стремится, как бы, ну, условно говоря, жить по-христиански, то он видит, что границы между, условно говоря, жизнью внутри церкви и вовне церкви, они условны. И вот я сегодня приводил такой пример, что человек может внутри церкви ощущать красоту, видеть ее, жить в ней, а когда он как бы выходит из церкви, он попадает совсем в другой мир. И я думаю, что христианское богословие, ну, действительно, это было так и есть так, говорит о всей реальности, о всем мире. Оно говорит не только к христианам, которые находятся в церкви, а вообще ко всем, о всем творении. И даже там, где человек никогда не был и, может быть, не будет в каких-то отдаленных глубинах космоса, мы при помощи наших современных каких-то технических средств видим великую красоту. И эта красота – это, опять же, слава Божия. То есть здесь воспитание взгляда, воспитание видения. Конечно же, я думаю, что великие произведения искусства, не только христианские, но в том числе и христианские, музыка Баха, Моцарта, Арва Пярта, иконопись Рублева, полотна Боттичелли, Ван Гога, ну, весь золотой фонд мировой культуры, он помогает нам. То есть мы должны, собственно, жить в красоте, и тогда эта красота нас будет окружать. Мы не должны, главное, искать какого-то конечного определения красоты, что вот эта красота, так это то-то, а все, что не подпадает, то мы отбрасываем. Я думаю, что это неправильно, потому что красота, она до понятия, до всякого логического выражения. Но при этом она присутствует всегда, и нужно просто не скрываться от нее, а быть к ней открытым, чутким, и тогда мы увидим мир не как безличную, враждебную какую-то объективную реальность, а как прекрасный театр божественной славы.
Спасибо вам огромное.
Спасибо вам.